Джону Манглсу оставалось одно — установить Форстенгис таксель и идти по ветру. На это потребовалось несколько часов усилий. 20 раз приходилось начинать уже почти законченную работу. Лишь к 3 часам пополудни удалось закрепить парус на штаге фок-мачты, и он надулся. Дункан сразу помчался, подгоняемый дующим в корму ветром. Буря несла яхту к северо-востоку. Следовало во что бы то ни стало сохранить наибольшую скорость, ибо лишь от этого зависело ее спасение. Порой, опережая волны, катившиеся в том же направлении, Дункан разрезал их своим заостренным носом, зарываясь в них, подобно огромному киту, и волны перекатывались через палубу. Порой яхта плыла столь же быстро, как волны. Тогда руль переставал действовать, и яхта начинала метаться из стороны в сторону, рискуя стать поперек волн. Наконец было и так, что ураган гнал волны быстрее Дункана. Тогда они перехлестывали через корму, перекатываясь через всю палубу. В этом жутком положении, то надеясь, то отчаиваясь, провели путешественники весь день 15 декабря и всю ночь на 16. Джон Манглс ни на минуту не покидал своего поста и ничего не ел. Хотя его мучила страшная тревога, лицо его сохраняло бесстрастное выражение. Он напряженно вглядывался вглубь туманов, скопившихся на севере горизонта. И в самом деле, молодой капитан имел основание опасаться худшего. Дункан, отброшенный ураганом в сторону от своего пути, несся к австралийскому берегу с бешеной скоростью. Джон Манглс инстинктивно чувствовал, что его яхту несет какое-то необыкновенно быстрое течение. Каждую минуту он опасался того, что яхта налетит на подводные скалы и разобьется вдребезги. По расчетам молодого капитана, берег должен был находиться в каких-нибудь 12 милях под ветром, а суша — это крушение, это гибель судна. Востократ лучше было бы находиться в открытом океане, с яростью которого судно могло бы бороться, хотя бы уступая ей. Но когда буря бросает судно на берег, оно гибнет. Джон Манглс пошел к лорду Гленарвану и поговорил с ним наедине. Он ничего не скрыл от него. Хладнокровно, как истый моряк, описал положение и в заключение предупредил Гленарвана, что, возможно, придется выброситься на берег, чтобы попытаться, если это будет возможно, спасти пассажиров, — закончил он. «Хорошо, Джон, — ответил Гленарван, — а леди Эллен, а мисс Грант? Я предупрежу их в самую последнюю минуту, когда уже исчезнет всякая надежда на спасение. Уведомьте меня». «Я уведомлю вас, сэр». Гленарван вернулся к пассажиркам. Обе они, хотя и не представляли себе, как велика опасность, все же догадывались о ней. Они проявляли большое мужество, не уступавшее мужеству их спутников. Паганель излагал Роберту теории о направлении воздушных течений, проводя интересные сравнения между бурями, циклонами и ураганами. Майор ждал конца с фатализмом мусульманина. Около 11 часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, и Джон смог в просвете разглядеть милях в 6 под ветром какой-то низменный берег, Дункан полным ходом несся прямо к нему. Чудовищные волны бушевали в море, взлетая до высоты в 50 футов и более. Джон понял, что глубина здесь невелика, иначе волны не достигали бы такой высоты. «Здесь, очевидно, песчаные отмели», — сказал он Остину. «Я того же мнения», — ответил его помощник. «Все в Божьей воле», — продолжал Джон Манглс. «Если он не укажет нам пути между этими мелями, то мы погибли». «Сейчас прилив, капитан. Быть может, нам удастся пройти над отмелями. Но взгляните, Остин, на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им?» Тем временем Дункан под Форстенги с такселем продолжал нестись к берегу со страшной быстротой. Вскоре он приблизился на расстояние 2 миль. Туман ежеминутно заволакивал берег, однако Джону удалось разглядеть за пенившейся полосой прибоя более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности, но как добраться туда? Капитан вызвал пассажиров на палубу. Он не хотел, чтобы в час крушения они оказались запертыми в кают-компании. Гленарван и его спутники окинули взором грозно бушующее море. Мэри Грант побледнела. «Джон», — тихо сказал Гленарван молодому капитану, — «я попытаюсь спасти жену или погибнуть вместе с ней. Позаботьтесь о мисс Грант».
«Хорошо, сэр», — ответил Джон Манглс, поднося руку к козырьку фуражки. Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая вода прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели, но огромные волны, то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были неминуемо ударить ее килем о дно. О, если бы возможно было ослабить бушующие волны, замедлить бег бесконечно малых водяных частиц, одним словом, успокоить этот разъярившийся океан. Джона Манглса внезапно осенила мысль о возможности найти выход. «Жир!» — крикнул он матросам. «Жир тащите! Ребята! Жир!» Команда сразу поняла мысль капитана. Он хотел пустить в ход средство, которое дает иногда прекрасные результаты. «Можно умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывает на поверхность воды и умеряет удары волн. Средство это оказывает свое действие немедленно, но оно очень кратковременно. Едва успеет судно проскользнуть по такому искусственно спокойному морю, как волны начинают бушевать еще яростней, и горе тому, кто отважился плыть вслед за первым судном. Поэтому морской устав запрещает капитанам пускать в ход это средство, если вслед за ним плывут другие суда. Команда, силы которой удесятерились сознанием опасности, мгновенно поставила на бак бочонки с тюленьим жиром. Из них топорами вышибли днище и подвесили бочонки над перилами правого и левого бортов. «Готовься!» — крикнул Джон Манглс, выжидавший благоприятного момента. Через 20 секунд яхта достигла края отмели, где бурлил и ревел прибой. Момент наступил. «С Богом!» — крикнул молодой капитан,
бочонки были опрокинуты, и из них пылились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся водам и вошел в тихий залив по ту сторону грозных мелей. А за его кормой снова с неописуемой яростью забушевал освободившийся от пут океан.